Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет! Анонсируй, что сегодня в нашем выпуске.
Привет, Ксюш. Ну, мы, как всегда, говорим о обстрелах и военных действиях в самой Украине. Мы с этого всегда начинаем. Мы говорим о дипломатическом развитии ситуации, когда в ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, все больше изолируют Россию и пытаются помочь Украине. Мы говорим о санкциях, мы говорим о том, кто уходит из России, а уход продолжается и большой. Но, как всегда, мы начинаем с самой войны, и я думаю, что у тебя есть что об этом рассказать.
Да, снова очень много обстрелов было, в основном в Николаевской области. Россия нанесла ракетные удары по самому городу Николаеву и другим населенным пунктам области. Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, из-за обстрелов города пострадали жилые дома. Взрывной волной и обломками в 7 многоэтажках выбило более 200 окон. В подъездах повредила входную дверь. В некоторых квартирах людям пришлось вырезать замки, чтобы выбраться из домов. И по Николаевской области, он еще раз подчеркнул, был произведен массированный обстрел. Были попадания в объекты военной и гражданской инфраструктуры, возникали пожары, но пострадавших, тем не менее, нет. Обстрелы также были в Шостке Сумской области, там 6 человек получили ранения, и снова пострадал Салтовский район Харькова, многострадальный. Российские войска нанесли ракетный удар по учебному заведению в этом районе, об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он рассказал о том, что частично разрушено здание, от ракеты россияне оставили воронку на территории. Никакой военной инфраструктуры там не было. К счастью, на территории в это время был только один охранник, и пострадавших тоже нет. Также стало известно о том, что российские военные застрелили в Бахмуте 2 мирных жителей. 4 при этом получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Тем временем эксперты продолжают анализировать ситуацию на фронтах и говорить о том, как она дальше может развиваться. После больших потерь в боях за Северодонецк и Лисичанск, от которого, как вы знаете, отошла украинская армия, российская армия, вероятно, может взять оперативную паузу и попытаться восстановить боеспособности. Об этом в своем очередном докладе говорит Американский институт изучения войны, приводя свежие карты боевых действий в Украине. Но надо сказать, что были разные оценки. Я видела оценки и украинских военных экспертов в том числе, и они говорили о том, что, возможно, и не будет этой оперативной паузы, и сразу начнется наступление на Славянск и Краматорск. И именно Славянск и Краматорск станут самыми горячими точками после Северодонецка и Лисичанска.
Надо сказать, что Владимир Путин дал некоторый намек на то, что все-таки тем войскам, которые захватывали Северодонецк и Лисичанск, будет дана передышка, перегруппировка, возможность какого-то пополнения. Он открыто это сказал на встрече с министром обороны Шойгу. Но да, он действительно при этом сказал, что остальные группы военные, которые действуют, захватывают Украину, должны продолжать как-то более или менее активно свои действия. Очевидно, что будет смешанная тактика, но все уже говорят о том, что Россия в смысле человеческих ресурсов буквально на грани, то есть, во-первых, видно, что российская экономика готовится к мобилизационному режиму, и вполне возможно, что и российские военкоматы тоже готовятся к мобилизационному режиму. Ну и вот тот же самый Институт изучения войны говорит о том, что Россия может начать призывать на военную службу украинцев, проживающих на оккупированных территориях. Ну, сразу же это все опровергается пророссийскими администрациями в этих самых оккупированных территориях, в частности, в Запорожье. Эта администрация говорит, что мы вообще 5 лет никого призывать не будем. Но вот, тем не менее, очевидно, что самые разные ресурсы России и живая сила и техника истощаются довольно серьезно. Дальше, конечно же, будем смотреть, как все будет развиваться. В частности, Институт изучение войны говорит, что продолжается наступление восточнее Бахмута для подготовки атаки на сам Бахмут и Северск. говорили, что российские войска продолжают ограниченные и безуспешные атаки к северу от Харькова и так далее. Но вот, скорее всего, все-таки будет ими использоваться та же самая тактика, массированные артиллерийские удары, ракетные удары и потом попытки взять уже практически разрушенные населенные пункты. Вопрос в том, насколько, конечно, Россия решится, например, предпринять что-то подобное против Харькова, например. Но уже очевидно, что, например, Славянск они обстреливают тяжело и тоже, в общем, наверное, не будут стесняться брать разрушенный город.
Ну и тем более Славянск еще в 2014 году какое-то время был под контролем, то есть он уже переживает эту историю второй раз.
Совершенно верно. Славянск был как раз тем городом, где всяческие Гиркины стрелковые и добровольцы, которые были не совсем добровольцами, а во многом профессионалами, действовали с российской стороны. Ну вот, да, Славянск – это такая одна большая трагедия, потому что люди там вспоминали страшные времена, когда там хозяйничали вот люди под командованием сепаратистских всяких начальников и как бы, ну, не хотят, наверное, их возвращения.
Я ездила в Славянск в 2017 году и видела следы войны, разрушенные дома, которые к тому времени еще не были восстановлены, а может быть, какие-то из них специально не восстанавливали, чтобы оставить это как памятник, потому что туда возили группу журналистов, вот я была в том числе, и мы видели это своими глазами, последствия еще той войны, которая началась в 2014 году. Я бы еще хотела добавить по поводу мобилизации. Ты сказал о том, что, возможно, будут призывать, есть такая информация о том, что будут призывать людей, проживающих на оккупированных территориях. Но вот накануне у меня в эфире был военный обозреватель украинский Денис Попович, и он не исключил того, что мобилизация может затронуть и жителей российских областей приграничных, где раздаются, как мы знаем, взрывы или, как российские власти говорят, хлопки. Ты, кстати, знаешь мем про Бавовну?
Нет, расскажи.
Вот я тебе сейчас расскажу и нашим слушателям. Дело в том, что бавовна – это по-украински хлопок. И некоторые боты, я не знаю, как их назвать, или это живые люди, или это боты, прикидывающиеся украинцами, пишут комментарии в Фейсбуке по-украински. Соответственно, если они не знают украинского языка, ну как им написать комментарии? Перевести с помощью Google-переводчика. А Google-переводчик, он же ударение не считывает, поэтому он не понимает, хлопок или хлопок. Соответственно, хлопок переводится как бавовна. Ну и вот такое сообщение, кто-то сам себя выдал с помощью этой бавовны, и после этого это слово превратилось в мем, его активно используют украинцы, прямо так и говорят, что случилось бавовна, то есть хлопок, а по-настоящему-то взрыв. И это действительно стало вот таким мемом и средством иронии.
Это очень смешно, да, это очень похоже на сосиску в тесте, которую переводят как sausages in father-in-law.
Да, или language с хреном.
Да, language с хреном. Ну вот, так сказать, естественно, понятно, что все новости с самой войны совсем не смешные, как и новости о том, что Россия продолжает грабить украинское сельское хозяйство, украинские сельхозпродукты. Против этого пытаются действовать самые разные страны, с которыми ведет украинское руководство переговоры. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, что Украина ведет такие переговоры с Турцией и ООН по проблеме экспорта украинского зерна. Ну и он сказал, что очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных государств, кроме России, которой мы не доверяем, которые будут приходить к нам для загрузки той или иной продовольственной продукции. Именно об этом сейчас ведется разговор в Турции. Надо сказать, что буквально накануне Сергей Лавров, министр иностранных дел России, обвинил Великобританию в том, что она хочет найти повод, чтобы контролировать вопросы безопасности в Черном море. Ну вот, видимо, еще аукаются те проходы около Крыма британских военных кораблей. Ну и вообще у Британии есть некоторая история в Черном море. Интересно, насколько все-таки до этого дойдет, что иностранные военные корабли будут обеспечивать какую-то безопасность для выхода зерна из Одессы и Николаева. Но я напомню, что Там, во-первых, много чего заминировано. Во-вторых, действительно, Россия блокирует эти порты и обстреливает регулярно эти города. А тем временем, естественно, идет разбирательство с тем сухогрузом, который зашел сейчас в турецкий порт и там задержан. В турецком порте Карасу сейчас находится корабль, называется «Жибек Джоли», и он принадлежит казахстанскому судовладельцу, но зафрахтован российской компанией. Доставлял он зерно из Бердянска. Украинцы обратились к Турции, чтобы это было перехвачено. Турция начала расследование. Самые разные ответственные лица в России говорили о том, что как же это так, да, надо уточнять и так далее. Но вот сейчас никто не хочет явно в России, я уже говорил об этом как-то, идти на обострение с Турцией серьезно и говорить о том, что там немедленно отпустите и так далее. Интересный будет прецедент, если Турция на самом деле арестует зафрахтованный Россией корабль с зерном, которое, естественно, шло из Украины под контролем России, раз это было у российской компании.
Продолжим тему отношений России с другими странами. Все, по всей видимости, катится как-то по наклонной с Болгарией. На фоне высылки 70 российских дипломатов из Софии, мы об этом рассказывали на прошлой неделе, Россия прекратила выдачу туристических виз для граждан Болгарии. Издание пишет, что на практике это ограничивает возможность болгар ездить в Россию. Посольство России выдает визы только ближайшим родственникам. Судя по всему, совсем поссорились.
Ну да, в общем, но ответ такой забавный. Мне он напоминает ответ России по запрету турецких помидоров в ответ на то, что Турция тогда сбила российский военный самолет. Ну то есть я не думаю, что прям вот огромными стадами болгары хотели ездить в Россию, а целое стадо российских дипломатов Болгария выслала, 70 человек. Я думаю, что порча отношений на этом не прекратится, потому что, естественно, Болгария входит в довольно большое сообщество государств, которое осудило войну, помогает Украине. И даже несмотря на то, что в Болгарии есть пророссийские силы, эта страна активно участвует в помощи Украине. Между тем, об этой помощи представители руководства 42 стран подписали итоговую декларацию конференции по вопросам восстановления Украины. Конференция была в швейцарском Лугано, и согласно документу подтверждена полная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины и в пределах ее международно признанных границ, и также инициированный Украиной проект плана восстановления и развития они сочли основным рамочным документом, то есть он одобрен фактически, который обеспечивает согласованное участие многих заинтересованных стран и партнеров, там говорится. Ну вот там будет координационная платформа между правительством Украины и всеми партнерами. Это интересно, потому что вообще координационные платформы – это такая украинская практика. Они после аннексии Крыма и так далее создавали специальные площадки для того, чтобы на них можно было обсуждать, как дальше двигаться в самых различных направлениях по интеграции, например, Украины в Европу дальнейшей. Ну, между тем, украинский премьер Денис Шмигаль накануне заявил, что план восстановления Украины уже оценивается в 750 миллиардов долларов. Ну и, естественно, обращается Украина к Западу с тем, чтобы конфисковывать российские активы и чтобы эти деньги шли на восстановление Украины. Об этом же сказал и Шмигаль, который, в общем, выступал на конференции в Лугано, о которой я говорил. Ну и действительно, многие страны рассматривают этот вариант. Кремль реагирует очень нервно и раздраженно. Сказал Песков, что если пойдут деньги на восстановление Украины из российских активов, то это будет прямой кражей, нарушением международных договоров и так далее. В общем, конечно, как обычно.
То самое отзеркаливание, о котором мы часто говорим. Насчет кражи и нарушения договоров.
Да, международных правил и так далее.
Да, да, да. Тем временем вступили в силу новые санкции Великобритании в отношении Белоруссии за поддержки режимом Александра Лукашенко полномасштабного вторжения России в Украину. На сайте британского правительства говорится о том, что расширен пакет экономических, торговых и транспортных санкций. Пакет мер включает запрет на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 миллионов фунтов стерлингов и что туда входит, в том числе экспорт товаров для переработки нефти, экспорт предметов роскоши, в том числе британских произведений искусства и дизайнерских сумок, экспорт компонентов передовых технологий, импорт белорусского железа и стали. И также правительство Великобритании ограничивает доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг мирового класса, запрещает большему числу белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.
Но Белоруссии досталось и от Японии, в частности, новые санкции Японии введены против нескольких белорусских ключевых организаций. Это фирма «Агат Систем», «Белтех Экспорт», «Минский завод колесных тягачей», в общем, против всех внутренних войск МВД Белоруссии. Но это только такая бледная копия того, что Япония приняла против России. Власти Японии внесли в новый санкционный список еще 57 граждан России, и которые были причастны к дестабилизации Восточной Украины. Например, туда попал Сергей Ралдугин, то есть ближайший друг Владимира Путина, его жена. Туда попал Алексей Мордашов и родственники его. В общем, все дети, насколько я понимаю. Также вице-премьер России Дмитрий Григоренко туда попал. Есть санкции против шефа Росгеологии Сергея Горькова и гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря. Ну, 45 военнослужащих российских, высокопоставленных и так далее. То есть очень серьезные массовые индивидуальные санкции введены Японией. И есть и информационные разные структуры, например, Фонд стратегической культуры, который Госдеп США уже называл таким проводником дезинформации из России, Южный фронт, Инфорос и так далее. То есть Япония занялась абсолютно на том же самом уровне санкциями против России, на котором есть эти санкции у западных стран. При этом сам Александр Лукашенко, ты вот упомянул, и Белоруссия тоже, он делает довольно забавные заявления. В забавностях в том, что они расходятся полностью по смыслу с заявлениями его старшего брата Владимира Путина. В частности, например, Лукашенко говорит, что есть угроза мирового голода, она близка как никогда. И он говорит, каждый день мир пугают голодом к осени и зиме, невиданным со времен Великой Отечественной войны, голоду быть.
Голоду быть, да, это как лозунг прямо.
Да, голоду быть, и не только потому, что не вывезли украинское зерно, сказал он. Я напомню, что Владимир Путин говорит, что вывоз или не вывоз украинского зерна вообще не имеет никакого отношения ни к голоду, ни к дефициту сельхозпродукции в мире и так далее. Он все время говорит, да что там этот вывоз с Украины, ничего особенного, и вообще и вывозить еще можно там через Польшу, по морю и так далее, и другими путями. Но вот Лукашенко, в отличие от своего старшего брата, говорит, что голоду быть, и на самом деле это, в общем, отражает постоянное поведение Лукашенко, когда он периодически в своих заявлениях проговаривается.
Не стоит забывать и о том, что Александр Лукашенко постоянно говорит об угрозах со стороны НАТО, конечно, а НАТО, в свою очередь, дает о себе знать и подбирается все ближе. Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Ан Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. После подписания документа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске процесса ратификации членства обеих стран, добавив, что этот исторический шаг станет ответом на российскую агрессию.
И не только западные соседи России переформатируют свои отношения с Москвой в связи с новой ситуацией, а, конечно же, вступление в НАТО Швеции и Финляндии – это переформатирование отношений с Москвой, но и соседи с Востока, во всяком случае, по данным японской газеты «Йомиури Синбун», которая сегодня сообщила, что лидер Китая Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение Владимира Путина приехать для переговоров в Москву. И по словам китайских дипломатов, на которых ссылается Йомиури Синбун, Путин хотел видеть Си Цзиньпина в России, чтобы поздравить его с 69-летием, это 14 июня. Приглашение свое он озвучил во время разговора. Ну вот Си Цзиньпин вроде как отказался. Хотя сейчас это опровергает Песков изо всех сил, говорит, что это не соответствует действительности. Он подтверждает, что приглашение было, но вот, как говорит Песков, определенные ковидные ограничения в Китае продолжаются. И это абсолютно нормально, и к этому относиться нужно спокойно. Ну, то есть, немножко смешное объяснение. Интересно, если китайский лидер начнет все больше сторониться Путина и думать о том, что делать с очевидным противостоянием России и Запада, куда в нем склоняться. Во всяком случае, приводится мнение аналитика по Китаю в Eurasia Group Нила Томаса, который говорит, что руководство Компартии Китая обеспокоено слишком сильным сближением с Россией, которое оно вроде как уже сильно и Запад беспокоит. И надо как-то немножко отшатываться от Москвы, и о этом, как бы о курсе немножко назад свидетельствует отставка замминистра иностранных дел Китая Ле Юйчена, который был с советских времен связан с Москвой, публично выступил в защиту России после начала ее войны против Украины и так далее. В общем, очевидно, что за развитием китайско-российских отношений нужно будет смотреть очень внимательно во второй половине этого года, в частности, будет ли поставлять Китай России всяческие полупроводники и микрочипы для ее армии, которая все больше, конечно же, застревает с высокотехнологичной продукцией, ну, из-за санкций, которые ввел Запад.
Я как раз об армии несколько слов сейчас скажу. Сотрудникам петербургских компаний, которые входят в Объединенную судостроительную корпорацию, предлагают отправиться на войну в Украину добровольцами от ЧВК или контрактниками Минобороны. Об этом пишет издание Moscow Times со ссылкой на четверых рабочих, которые вот такие истории рассказали. И по словам одного из них, сотрудникам адмиралтейских верфей предлагают службу с зарплатой в 300 тысяч рублей в месяц. Начальник одного из цехов вызвал 20 человек в кабинет и выдал им повестки в военкомат. На следующий день сотрудники предприятия пришли в военкомат Адмиралтейского и Кировского районов Петербурга, где им задавали разные вопросы. Ну, помимо того, где живете, когда служили и так далее, согласны ли вы на службу по контракту, спросили в конце анкеты. Предложения о службе поступали и сотрудникам Балтийского завода, пишет Moscow Times. А накануне издание, независимое издание «Важная история» рассказала о том, что в колониях Петербурга заключенных начали вербовать для поездки на территорию Донбасса в составе ЧВК «Вагнера». И по словам родственников осужденных, за полгода службы им обещали зарплату в 200 тысяч рублей и амнистию, а в случае гибели – компенсацию для семей в 5 миллионов рублей.
А я продолжу со своей стороны рассказ о международных событиях, связанных с Украиной и Россией. Сегодня закончилась, сейчас заканчивается сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме, в Британии, куда российскую делегацию не пустили, по-моему, впервые за несколько десятилетий. Дело в том, что никому не дали визы из-за того, что против тех, кто входит в делегацию, введены санкции и британские, и европейские, и так далее. И просто российская делегация не попала на сессию парламентской ассамблеи, которой она является полноправным членом. Она обычно там заседает, говорят что-то, гневно отвергают в основном, потому что там Россию, в общем, обвиняли и в агрессии против Украины, и в убийстве Немцова, и так далее. Ну вот сегодня там принимаются финальные документы. До этого Общий комитет по политвопросам и безопасности парламентской ассамблеи ОБСЕ, он подготовил резолюцию, в которой самым решительным образом осуждается агрессивная война России против Украины, это была цитата, и призыв есть к России к немедленному прекращению огня и выводу российских войск со всей территории Украины. Ну, Россия отвечает на все эти резолюции, что они для нее не указ, в частности, Петр Толстой, который вице-спикер Государственной Думы, говорит, что резолюции и решения парламентской ассамблеи ОБСЕ Россия не признает, так как они были приняты без участия России. Ну, и они, естественно, обвиняют США, там, Литву, докладчик от которой был автором резолюции, Украину, в том, что продолжаются попытки выдавливания России из парламентской ассамблеи ОБСЕ. И интересно, в общем, на самом деле там еще есть предложение поправок в регламент, видимо, которые сильно ограничат Россию. Есть четкое ощущение, что Россия сама выходит из любых институтов, которые организованы были после Второй мировой войны в Европе, и уже шатается ее кресло в ООН. Но Россия так говорит, ну ничего, у нас есть там Шанхайская организация сотрудничества и так далее. Беда в том, что у России во всех этих организациях вторые роли, вторые, третьи и другие. То есть вот ссора с ОБСЕ – это вполне возможно еще один довольно большой шаг к изоляции России в мире.
Настало время для моей постоянной рубрики «Кого, где и за что», и истории в этой рубрике с каждым днем становятся, как говорила Алиса, все чудесатее и чудесатее, просто невозможно поверить. Вот сейчас я вам прочитаю. Житель Омска Захар Закурдаев с третьей группы инвалидности рассказал, что его избили полицейские из-за обложки паспорта с гербом Украины. Об этом сообщает правозащитный проект «Омское гражданское объединение». Как было дело? Вообще вся соль в том, как именно это произошло. Человек проходил медкомиссию. На приеме врач-онколог поинтересовалась, почему на обложке его паспорта изображен герб Украины, и спросила пациента о его отношении к спецоперации. Вот, Данила, ты можешь себе представить, приходишь ты на прием к американскому врачу, а у тебя спрашивают, ну там, я не знаю, случайно увидели документы твои, спрашивают, а почему у вас на телефоне вот такая наклейка или там на паспорте вот такая обложка? А как вы относитесь к Байдену или там кому-нибудь еще? Вот ты можешь себе это представить?
Нет, конечно, но я думаю, что сейчас в России самые разные люди подстилают самую разную соломку под себя и так далее. Но есть, конечно, и активисты. Вот в интервью со мной недавно Юрий Шевчук, рок-музыкант, сказал, что, по его мнению, 20% россиян вполне готовы вести войну до победного конца, чуть ли не сгореть в горниле ядерной войны и так далее. И, в общем, Лев Гудков, человек, который руководит Левада-центром, также свидетельствует о том, что милитаристские настроения в России и антиукраинские настроения в России очень серьезно усилились. Так что для меня эта история насчет Штатов была бы сильно неправдоподобной, а насчет России вполне правдоподобна.
Да, вот, видимо, врач-онколог этот, он тот самый активист. Так чем все дело кончилось? Приехали полицейские, доставили Закурдаева в отделение полиции, избили. В итоге он подписал признание, что имеет отношение к массовым митингам и может быть причастен, человека заставили написать, к украинским группировкам, в частности, к Азову. На мужчину составили протокол о дискредитации армии, продержали его в полиции сутки, после этого он обратился в больницу, чтобы зафиксировать побои, но и в итоге признали его виновным по делу о дискредитации российских военных, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Интересно, выражение лица скоро будет полицейскими в России считываться как дискредитация или нет? Ну, на самом деле Россия сама себя максимально сейчас дискредитирует. Мы видим это по поведению самых разных международных брендов. В частности, немецкий концерн Volkswagen закрывает свой офис в Нижнем Новгороде. И еще раньше, с начала весны, Volkswagen не поставлял в Россию автомобили, не производил их на своем заводе в Калуге. Ну и на производственной площадке ГАЗа в Нижнем Новгороде он тоже не производил. Но там «Шкоду» собирали в основном. Но вот теперь он закрывается полностью. Я напомню, что Нижний Новгород в свое время был, в 90-е, рассматривался как площадка для экономических реформ. Помню мое удивление, когда там в булочных можно было расплачиваться кредитными карточками. В 90-х годах, еще раз говорю. Но вот сейчас все действия России, они совершенно обратные. Как бы досадить Западу, как бы с ним дальше поссориться. Вот, например, Сергей Собянин подписал постановление сегодня о переименовании некой безымянной площади перед посольством Великобритании в Москве в площадь Луганской Народной Республики, так называемой. Там раньше площадь перед американским посольством назвали площадью Донецкой Народной Республики, а они там, если кто не знает, в Москве недалеко друг от друга, британское и американское посольство. Так что целые территории в Москве захватываются этими несуществующими государственными образованиями. Ну и еще одна знаковая вещь – Yum Brands – это такая компания, которая владеет брендами KFC, Kentucky Fried Chicken и Pizza Hut, полностью покидает Россию. Компания ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC, в частности, местному оператору. Я напомню, что Pizza Hut – это был один из первых западных ресторанов быстрого питания, относительно быстрого, появившийся в России. Вообще это был такой символ перемен. Pizza Hut была же реклама с Горбачевым. И было ощущение, что Pizza Hut, ну вот как Макдональдс или там, так сказать, что-то еще, KFC появился позже, это такой символ того, что Россия открыта Западу. Но сейчас она успешно закрывается, все это чувствуют. Но видно, что российское руководство как-то очень своеобразно понимает действия своих предшественников по сближению или налаживанию отношений с Западом. Во всяком случае, глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что многие принципы, заложенные, сейчас я его цитирую, заложенные Петром Первым, сохраняют свое значение и сегодня. Наша страна по-прежнему не имеет права отказаться от своей ответственности за судьбу мира. Вот они как-то очень странно понимают функцию Петра. Мы видим, что в последнее время о Петре Первом много кто говорит. Но вот Петр, он как-то в Европу, а они, по-моему, окно-то заколачивают.
Остается только догадываться, как назовут то, что будет на месте Pizza Hut. После вкусной точка фантазия может развернуться.
Да, плоское многоточие или что-нибудь еще.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.